Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Хочу сегодня поговорить про обеты и эту традицию, да, как правильно будет назвать традицию, наверное, наш обычай, да, ну, не только наш, но, тем не менее, церковный, будем так говорить, в православной церкви, именно в этом ключе. Обеты, конечно, дают не только в рамках церкви, но мы поговорим сегодня именно в рамках нашей православной веры. То есть мы знаем, что человек ради чего-то или ради Бога отказывается, ну, от чего-то в своей жизни, да? Когда мы говорим про монашеские обеты, вроде все понятно. Ну, каких-то сильных таких вопросов не возникает. Человек решает посвятить себя Богу, и он отказывается от каких-то радости жизни, будем так говорить, да, каких-то увлечений, наслаждений, ну, потому что, чтобы это время потратить на Бога. Ну, вроде бы как бы все логично.
Ну, тут еще вопрос, ради чего? Ради неба.
Вот, да, да. То есть, ну, тут как бы все это. Но у нас огромное количество людей, обычных, мирян, да, прихожан обычных, которые хотят как-то изменить свою жизнь, может быть, изменить жизнь своих близких, и тогда вот они заключают такой договор, как будто бы с Богом, да, что вот я вот беру обет такой-то, такой-то, буду то-то, то-то делать, а ты мне вот это вот дай. А давайте поговорим, откуда это вообще пошло, как это началось. Какой смысл, может быть, вкладывался изначально, и меняется ли он сейчас со временем?
Ну, обычно про обеты говорят, что это обещание Богу что-либо исполнить, какое-то доброе дело, может быть, пожертвование внести, исполнить какой-то аскетический подвиг. Ну, то есть, может быть, много таких вот, связанных с обетом, обещаний Богу. Ну, цель какая? Чтобы обет, он усиливает просьбу, молитву. То есть мы просим у Бога, мы что-то желаем получить у Бога, и обет, он дает, как бы усиливает. Мы, с одной стороны, ну, встаем в такую позицию, да, по отношению к Богу, что если ты мне дашь, я вот сделаю то-то и то-то. Это можно даже назвать какой-то видом сугубой молитвы, и также можно назвать решимостью на доброе дело, когда душа, ну вот, скорбя о потере кого-либо, чего-либо, при этом рождает, да, производит такое чувство ревности, ревностного служения Богу. И это все фиксируется в виде произнесения, потому что обет, если он не произнесен, не сказан, то, собственно, он обетом не является. Потому что если просто человек в мыслях подумал, вот, если мне Бог сделает то-то, я сделаю то-то, то-то, но не было именно это произнесено как обет.
Это как, но это может желание быть обета. Личный его такой обет, просто стоя у иконы?
Нет, если он, даже мысленно, но произнес, сказал, Господи, я даю тебе обет. Угу. То есть надо это проговорить. Почему? Угу, потому что здесь важный момент. Потому что потом, когда он уже будет его исполнять или не исполнять, он же сам может сказать, а я вот и не давал, в принципе. Вот. С другой стороны, еще очень важный аспект обета – это добровольность. То есть, если обет дан по принуждению, он не является обетом в полном смысле. Но это не значит, что его нужно нарушать обязательно, потому что бывают, например, ну, жена говорит, да, мужу, ну, если ты еще там, еще раз мне изменишь, я уйду от тебя, да? Ну, или ты еще раз там напьешься и там меня изобьешь, я там уйду от тебя. Ну, и так далее. И муж говорит, да, все, каюсь, больше я не буду, буду хорошим, все. И он ей дает обет, дает ей обещание. Вот, естественно, он должен это исполнять, потому что, ну, иначе, да, это может быть, как говорится,
ну,
угроза
вот
исполнена.
Такой еще момент о том, что если мы говорим про договор между людьми, как вы только что привели, да, мужа и жены,
но это разница, непосредственно, да, между человеком,
да,
и Богом.
Есть договор, то есть, что понятно, если я не выполню свое обещание, вот она это сделает. Да, логично, все понятно. Когда мы...
Не, ну она просим... может сказать, Богу пообещай, дай обет перед Богом.
Я жена хочу может... сказать...
Я тебе не верю, да, вот если ты сейчас перед Богом произнесешь обет, тогда я тебе поверю, тогда я там не пойду разводиться с тобой. И муж, например, уже загнанный, ну, в рамки, да, и, собственно, он не хотел принимать, но он, у него не было другого, как это сказать, ну, другого пути, да, в данном случае. Вот. Но это не значит, что он не должен исполнять. То есть, в какой-то степени даже обет по принуждению нужно было. Хотя он не должен быть обет. Ну, принуждать к обету, это, конечно, не принято.
Есть просто такое поверье или это неповерье? Вот хочу как раз у вас узнать, что если ты нарушаешь обет, данный Богу, то тебя ждут какие-то кары небесные. Действительно ли это так? И как это вообще измеряется? Или это в тех случаях, когда человек сам говорит, что если я тогда это не сделаю, нарушу слово, то тогда там пошли мне то-то, то-то или еще что-то?
Вот встречается, да, у святителя Николая Сербского встречается рассказ о том, как один человек, его земли находились где-то там в окрестностях с монастырем, и как-то так-то получалось, что не то, что монастырь выживал этих земель, но как-то вот нуждался, да, в этом. И они обращались к этому человеку, монастырь, с тем, чтобы купить землю, но он не продавал. Ну, то ли, или какую-то цену прям называл там в 5 раз больше, чем эта земля стоила. Ну, зная, что кто-то... Ну, обычно, да, если сосед хочет тебе там землю купить, соответственно, на покупателя есть продавец. Но со временем у этого человека заболел сын, сильно заболел, при смерти находился. И тот молился Богу и пообещал, что если сын выздоровеет, то он эту землю монастырю отпишет. Ну, соответственно, сын выздоравливает, а он, вспоминая, да, свой обет, обещание, ну, его стала давить жаба. Собственно, ну, что я буду отписывать, это же так дорого. И, соответственно, он отказывался сначала, а жена знала об этом обете, и жена постоянно ему напоминала, говорит, что побойся Бога, ты ждал обет, ты должен его исполнить. Ну, и дальше он начал как-то хитрить, изворачиваться, вот, и закончилось тем, что он, опять его сын заболевает и умирает. Я всех, кстати, не помню. И он с этим приходит к святителю Николаю, говорит, как так, почему, ну, и там, почему Бог такой жестокий, вот, и там вот, ну, в принципе, это же несоразмерно, жизнь человека, там, земля и прочее. Ну, ему был такой дан ответ, что Бог по промыслу своему, ребенок умирает, но он еще умирает не согрешивший, да, и идет в рай, душа его не погибает. А отец, соответственно, ну, понимая, да, свои грехи, ну, всю жизнь проводит в покаянии и спасается. А если было бы по-другому, то сын бы рос, ну, в окружении такого скряги, жадного человека, и все вот эти его страсти могли передаться. То есть, таким образом он объясняет, что не то, что Бог жестокий и сурово карает за обет, смысл такой, а что именно Бог таким образом промышляет о человеке. То есть, вот здесь вот были смещены акценты, мне этот случай, ну, вот, понравился, потому что, когда читаешь, вот именно, и даже в Священном Писании говорится о том, что если человек дает обеты Богу, ну, как бы наскоро, ну, поторопился, да, то есть, не продумал наскоро, нарушил, такой человек в книге Экклесиаст называется глупым человеком. И много есть таких вот, ну, вещей, где порицается человек, дающий обеты Богу и не соблюдающий, и также кары за этот, ну, за это вот легкомысленное отношение к Богу также перечисляются.
А вообще, насколько любят люди, современные прихожане, давать обеты? Вот вы как священник. Я сейчас пока не хочу говорить про обеты, связанные с трезвостью, да, потому что это немножко другая история. Вот такие вот жизненные ситуации, например, да, вот действительно кто-то болеет, вот пускай этот человек выздоровеет, я сделаю то-то, то-то. Вот. Ну, вот какие-нибудь вот такие вот моменты. Как вообще у нас нынешняя общественность православная склонна к обетам?
Ну, люди обращаются, и обычно они, ну, советуются или берут благословение на какое-то правило молитвенное, может быть, чтобы иногда священники советуют также человеку усилить молитву, ну, каким-то дополнительным правилом. Но если на себя взял это правило, конечно, нужно его исполнять. Но я не сторонник прямо таких вот жестких, потому что понимаю, что есть, ну, лучше не давать, чем давать поспешно, не соразмеряя свои силы. Кстати, есть, отличается обет от эпитимии тем, что обет человек добровольно себя берет.
Да.
А епитимию дает священник, духовник, и, собственно, но в них то, что и хранит, то, что нужно и то, и другое исполнять.
Но только епитимия – это как наказание за то, что ты уже сделал.
А нет, обед, это не наказание, это какое-то правило для исправления.
Ну, для исправления, больше. Для воспитания. А обед все-таки ты получаешь какую-то награду за то, что ты дополнительно поработал, так сказать, если говорить простым языком.
Ну, не совсем. Бывают же пожизненные обеты. То есть это, например, ради того, чтобы, ну, спасти своего там любимого человека, готов человек пожертвовать.
Но для него же чем-то. Это намного ценнее любимый человек, нежели вот тот,
да,
чем он
то есть
жертвует.
Это, да, и...
это же все равно для него как награда.
Он
как
да. бы... С другой стороны, нужны ли Богу наши обеты? И зачем, для чего они ему нужны? Тут это другой вопрос. Это, если его перефразировать, можно задать вопрос, а нужны ли наши жертвы, да?
Ну, еще такой вопрос, вот. Не является ли это вот наша любимая тема, да, вот этим магизмом, вот этой торговлей с Богом, что я да. вот это сделаю, а ты мне, пожалуйста, вот это...
Тут как все зависит от отношения самого человека к этому. То есть, если человек от всего сердца, и жертва, сказано в Писании, Богу дух сокрушен, то есть, когда человек перед Богом предстоит и чувствует Бога, и стремится к Нему, и Бог – это цель, это смысл жизни человека. И другой, если человек, для него эти жертвы, для того, чтобы что-то получить взамен, и тогда Бог становится уже не целью, а средством достижения. Поэтому, собственно, здесь и обет, наверное, и смысл обета может меняться. Это уже психологически, как человек на это настроен. То есть, если он хочет Богу посвятить и что-то да, сделать для него, и сделать для ближнего, это одна мотивация. Другое дело, как-то сугубо попросить, вот, что-то захотеть. Вот мы же говорили с вами, что даже вот в этих же тренингах разных, там тоже говорят, что самое главное, если хочешь получить, да, просимое, надо сначала захотеть получить.
Да, да, да.
Если ты не хочешь получить, вот, а потом дальше вопрос, а на что ты готов пойти ради того, чтобы это получить? Вот какие у тебя, от чего ты можешь отказаться, чтобы получить и так далее. То есть это может быть разные оттенки, и все зависит от самого человека, отдающего обет. Но самое главное, о чем святые отцы говорят, что поспешных обетов давать не надо. Если обеты даны, их нужно соблюдать. Вот вы проговорили про монашество. В принципе, монашество – это такие же обеты. Ну, как такие же? То есть, человек тоже дает обещание Богу. Разница в чем? Что они пожизненны. Там есть три обета, как мы знаем. Это первое – нестяжание, отказ от всего, от всей собственности. Хотя вот современные, например, следователи говорят, а как это, если, вот, например, древнего монаха, аскета, можно себе представить? Как вот в монастырях у людей вообще не было ничего своего. Мы сейчас видим, что много есть у монашествующих личных вещей и так далее. То есть возникает вопрос, как этот обет принимается, насколько, какие есть допущения здесь, тоже вопрос. Второй обет – это безбрачие, которое дает монашествующие, дают. Кстати, интересно, что в византийскую эпоху монахов, которые ушли из монастыря и заключили брак, по закону нужно было этот брак признавать недействительным. Ну, например, монахиня, да, покинула монастырь, вышла замуж. А человека, который ее принял в качестве жены, лишали имущества. Mm-hmm. Было жестко. Потом мне попадалось тоже правило какого-то из поместных соборов, запамятовал, где говорится о том, что судили, например, схимника, если он покинул монастырь и вступил в отношения, да, с кем-то. Совершал блуд, это судили как прелюбодейцу, а в малой схеме как блудника. То есть там разные сроки были даже. То есть, такие вот были представления, что монах, который покинул монастырь, ну, женился или как-то устроился, уже считается прелюбодейцем, блудником. То есть очень строго к этому относились.
Вот, кстати, так интересно, может быть, кто-то из наших слушателей помнит, в книге «Не святые святые», которую все знают и все любят, есть история про одного профессора ученого, который там писал стихи о том, что он, оказывается, сын монаха. Я уж не знаю подробностей. Ну, то есть, именно суть в том, что он покинул постриг ради того, чтобы быть жениться. Его матерью, да. Ну, жениться, еще что-то, я не знаю. Но суть именно в том, что он был монахом, который отказался от своего обета, и вот этот вот сын уже писал стихи на эту тему очень много, что вот он рассказывал, что он всю жизнь чувствовал какой-то вот гнет вот этот вот.
А, я помню, шлейф, что мы с вами говорили как раз это, в связи с темой «Отвечают ли дети за грехи родителей?»
Да, 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 да. Это всегда интересно так, потому что вроде, конечно, нет, но вот почему-то кто-то вот чувствует это более тонко, да. Меня еще интересует насчет обетов. Конечно, первый вопрос – это может ли человек сам, например, давать обеты, ну, как-то вот лично дома, да, подойдя к иконе, что-то сказав, либо в храме, как-то сам решив и вот это сделать. Или нужно обязательно взять благословение священника, уточнить у него какие-то моменты. Вот этот момент интересно, да, разъяснить. И еще мы понимаем, когда речь идет о каких-то вещах, связанных с Богом, как монашество, да, тут вопросов нет к обетам. Понимаем, когда речь идет об алкоголизме, наркомании, да, обет трезвения. Сейчас есть все, тоже знают, что этот обет, он и как помощь самому человеку в этот момент. Ну и все равно это как-то более так понятнее, и это вопросы такие глобальные, проблемы такие очень трагичные с этим связаны. А что касается каких-то таких вот бытовых сложностей, я даже сейчас не беру какие-то болезни детей, тоже такие страшные вещи, да, вот просто там, не знаю, я хочу переехать в квартиру побольше. Вот у меня есть однокомнатная квартира, я хочу трехкомнатную. Вот, Господь, пожалуйста, управь как-нибудь так обстоятельства, чтобы у меня получилось купить эту трехкомнатную квартиру, а я, в свою очередь, даю какой-то обет, да, от чего-то отказываюсь. Вот насколько вот в этих вот материальных вещах, в таких бытовых вопросах вообще имеет место быть, именно обращаться к такой форме, как к обету?
Мне трудно об этом судить, потому что в своей жизни приходилось один раз только брать такой обет, и один раз эпитимию получать. И скажу, что это так непросто все на самом деле осуществить. И в своей жизни не прибегаю я к такой форме чаще всего, потому что...
Ответственность большая?
Ну, не приходилось просто. Не было таких вот ситуаций, потому что, ну, в каких-то ситуациях можно просто Богу помолиться, обратиться, попросить и получить. Тут с этим не было связано. Нужно ли в каких-то таких ситуациях материальных, обыденных, бытовых? Ну, вот я могу сказать только на свой взгляд. Ну, я бы, наверное, не стал. Потому что потом, если, например, смотря какой обет, если он какой-то прям вот, ну, что-то такое легкое на себя берешь, которое заведомо легко исполнить, но это уже не обет. Это такое лукавство перед,
ну,
Богом.
Да, да.
Если что-то берешь такое тяжелое, то что исполнить не сможешь, это как бы, опять же, тоже. Кстати, вот сразу я подумал об ипотеке. Ипотека — это точно такой обет, но только не перед Богом, да, перед банком. Которые может ли человек исполнить или нет, тоже.
А вот еще интересно, знаете, какой момент? Хорошо, человек даже хочет взять какой-то обет, да, ну, на какую-то серьезную проблему, может быть, он...
Ну, в серьезных случаях, да, может
не
быть.
Не знает, быть, как бы, что предложить взамен. Ну, имеется в виду, что не знает из соображений того, что мы же не каждый день даем обеты. Ну, то есть мы где-то что-то слышали. Хорошо. Вот что дать соизмеримо тому, что вот я вот там молюсь, например, о здоровье близкого человека, если я буду, например, потом как... волонтер, да, доброволец какой-то, помогать где-то в больнице.
Ну, да.
Это достойное, но это соизмеримо, несоизмеримо, как,
ну, да,
часто,
мы же говорили в начале, что
есть...
или доброе дело исполнить,
да,
какое-то, или на регулярной основе исполнять доброе дело, пожертвование, например.
Может,
да,
быть,
там,
как-то образ жизни свой изменить.
Продать квартиру, половину отнести в монастырь.
Ну, просто человек может сам сомневаться на тему того, что вот это вот соизмеримо, несоизмеримо.
Что это ценно или не ценно?
Для Бога именно вот в данном контексте, да. И я просто, почему я сталкивалась с такой интересной формулировкой, что, получается, мы как бы можем сами перед тем, как дать обет, вот я как раз у вас, как у священника, хочу спросить, так это или нет, как-то, что ли, помолиться Богу и попросить, дать какой-то знак, да, какой-то ответ, что вот я вот так хочу сделать, это вообще правильно, неправильно, примешь, не примешь, соизмеримо, несоизмеримо, или это уже тоже, опять же, из области какой-то вот.
Мне кажется, проще все-таки посоветоваться со священником, ну, если духовника нет, просто каким-то священником уважаемым, или же, если таких нету у тебя рядом, ну, написать где-то сейчас же легко, можно коммуникацию устроить, и, например, ну, вот видишь, разных публичных, да, батюшек. Может, там написать ему,
можно попросить. Задать нам вопрос. Мы тоже отвечаем на вопросы.
Да, кстати, можно на радио написать, поинтересоваться, можно ли или нет. И, ну, уже священник, исходя из своего опыта, скажет. Ну, вот общая такая тема, что поспешно давать обеты не надо. Это надо, нужно конкретно разбираться с ситуацией и состоянием самого человека, духовным состоянием, потому что должно быть ему еще на пользу духовно.
А вот еще такой момент.
Он должен как-то вырасти.
Если человек по каким-то причинам, независимым от него, не может выполнить свое обещание, да, свой обет. Ну, не знаю, вот действительно, обещал доброе дело делать, ходить куда-нибудь в больницу, например, помогать как доброволец, но у него сейчас какая-то болезнь, да, и он физически это не может сделать, какая-нибудь, может, хроническая болезнь, не знаю, спину надорвал, и поэтому сейчас поднимать он не может больных. И он вроде бы понимает, что да, это не потому, что я ленюсь. И Господь, конечно же, знает, что это не потому, что ты ленишься. Но человек-то, кто-то просто испытывает муки совести, а кто-то боится, что сейчас ему кара какая-то будет за это.
Сейчас я объясню, что вообще за обет может снять духовник, священник. Это есть такая власть у священников. Как раз вот в таком случае, не просто, например, человек взял обет, несет его.
Есть какие-то молитвы специальные для этого? Или как это?
Специальных молитв нет, но, например, вот в молитве на разрешение, когда читаешь над усопшим,
да.
Вот, или под клятвою был там, ну вот есть что, клятва, да, то есть ты человек чем-то клялся и под обетом, и не исполнил его, то есть снимает священник даже уже с усопших, вот эта молитва разрешительная в том числе, и также можно прийти на исповедь и объяснить обстоятельства. Сказать, что вот я дал обет, но вот, к сожалению, да, хотел бы я его исполнять. Одно дело, если человек говорит, я там, ну, даже если по глупости дал, и, например, не соразмерил свои силы, это все через исповедь, через покаяние можно. Еще в Священном Писании есть, например, упоминание о том, какой-то из книг ветхозаветных, тоже сейчас вот сразу не вспомню, говорится о том, что, например, женщину, почему-то про женщину говорит, говорится, может освободить от такого обета, который, ну, тоже она дала, от обета может освободить или отец, то есть она дала там, да, ну, по глупости или там поторопилась, может также муж освободить. Но если муж, например, не освободил от этого обета, ну, зная, что у нее есть обет, и подтвердил, да, что надо его соблюдать дальше, но при этом как-то способствовал нарушению этого обета, то он также попадает под, ну, под эту клятву, точно, ну, точно так же нарушителем становится.
Ну да, и на самом деле, вот мы сегодня с вами обсуждаем очень такой сложный и тонкий вопрос, и лучше просто так не бросаться с головой, просто вроде бы мы в 21 веке, да, и должны понимать, что достаточно серьезно к этому всему должны относиться, но я, на удивление, увидела много современных людей, которые, например, ссорятся, и кто-то кому-то что-то доказывает, и другой говорит, поклянись, или там обещай. И это говорит о том, что в общем и целом в нашем сознании это максимально сильно присутствует, и надо действительно как-то повнимательнее относиться.
Ну, это когда нет доверия. На самом деле, вообще в Библии говорится, в том числе и про глупые обеты, и про обеты, которые не нужно исполнять. Вот Ирод, помните, тоже дал же это обет.
Да, да, да.
Обещание дал, что он исполнит.
Да.
Все, любую просьбу, там, до полцарства, да, даже как в границе. А если бы она сказала, царство отдай, отдал бы он. Ну, то есть, и обещание он исполнил, но это в грех было.
Да.
Поэтому не всегда исполнение обещаний, оно является таким перед Богом правдивым. И еще можно сказать, что такие вот жестокие, глупые обещания, они не связывают человека. Еще момент, например, вот я встречался с обещаниями родственников, когда родственник говорит, вот я там скоро умру, ну, раком болеет или что-то, ты меня обязательно не отпевай.
Mm-hmm.
Или ты меня лучше сожги в крематории, потому что сейчас вот такой тренд у бабушек, что, а что я буду там в земле гнить, разлагаться,
черви. Ну, а у других бабушек тренд на то, зачем вы будете на меня деньги тратить? Сжечь дешевле.
Да, и вот такой случай был, тоже женщина одна, я помню, ее исповедовал, даже причащал, онкология у нее была. И потом мне родственница говорит, что вот она, ну, уже она умирает, И она говорит, она просила, чтобы ее что-то она там то ли не хоронили, там как раз вот сожгли, что-то так вот. И ну, я говорю, ну вы, в принципе, от этой обещания свободны, потому что это уже ваше дело. Ну, то есть труп есть, да, есть тело. И как вот, как родственники уже, они сами решают их решение по отношению к погребению и так далее. Вот, ну, видимо, они как-то сделали что-то или не так. Ну, и потом я помню, что женщина, это слишком, это потом такой триггер у нее был сильный, что она почему-то, видимо, там, может быть, что-то такое происходило, суеверное у нее в жизни. Она это все связывала, видимо, с, вот, с тем, что не исполнила волю усопшей. Но это чисто психология. Потому что я считаю, да, что от таких клятв человек спокойный. Во-первых, ему, его принуждают к этому. С другой стороны, если он христианин, да, говорит, меня обязательно не отпевайте, да. Но он сам-то уже человек был крещенный, формально его можно отпевать. И вот с этим приходит священник, и вот как тут в этом случае быть?
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.